Я пришла и заработала первые 70 рублей с человека, а через 3 года я стала генеральным директором этого клуба.
Когда мы запускаем проект на рынок, это как с сериалами. Есть пилотный запуск для того, чтобы вообще понять, как реагирует аудитория.
Я всегда про качество, и мне не хотелось делать на коленках курсы, которые можно было снимать на телефон и их продавать.
Часто бывает, знаешь, что мы боимся слышать критику, там, что не понравилось. А это на самом деле как раз точка роста.
У нас дипломы, они имеют статус уже вузовского диплома, есть международная лицензия.
Есть предложение. Давай немножко сделаем небольшой разбор.
Личный бренд — это не то, как мы себя позиционируем, а то, как видят нас люди вокруг.
Всем привет, это подкаст «Клиент по любви», с вами Анна Донская, и сегодня я, как всегда в этом подкасте, знакомлю вас со свежими лицами онлайн-образования, с продюсерами, с проектными продюсерами. Сегодня мы в гостях, они у нас в гостях. Ирина Данилова. Ир, привет.
Привет,
Анна. Ирина – проектный продюсер. Сейчас она расскажет подробнее о себе. И мы сегодня поговорим о том, вообще, опыте Иры, да, как она стала продюсером. Ир, расскажешь нам, да, что вообще тебя привлекло в этой профессии, почему именно продюсер. И расскажем вам то, что еще никто не знает, какие проекты скоро готовятся. Ир, расскажем. Расскажем, какие проекты готовятся к выпуску, какие проекты готовят к выпуску Иры и команда. Так что будьте с нами, обещаю, будет интересно. Ир, ну давай поговорим, расскажи о себе, расскажи, как ты пришла в эту профессию, вот, и чем ты занимаешься, с чего начинала, знаю, что начинала с фитнес-тренеров, вот, а сейчас переходишь в более широкую такую нишу, вот, расскажи, что делаете. Вообще, давай сначала, с чего все началось, как ты стала продюсером?
Ой, я называю себя продюсером, наверное, последние 2 года. Продюсер, он же переводится как человек, как создание, да?
Создающий.
То есть создающий. Поэтому я считаю, что я имею полное право так себя назвать, потому что за мою деятельность было создано очень много проектов. Я считаю, что они все плюс-минус довольно успешные, и многие по сей день работают и приносят людям массу пользы. Вот так. Я поняла, что я все-таки проектный продюсер, и сейчас уже позиционирую себя как человек, который придумывает идею, ее реализовывает и извлекает из этой идеи какой-то результат, будь то финансовый или просто результат, который преследуемый в процессе создания и реализации проекта. Вот.
Ир, а скажи, какой вот первый проект, который ты помнишь? Что вы делали? Кто были те ребята, с которыми вы работали вообще? Что? Ну, расскажи о проекте.
Слушай, ну, если совсем далеко уходить.
Ну, смотря как.
Были студенческие годы. Я с 18 лет стала работать тренером. Это было по любви. Я очень любила заниматься фитнесом, и мой тренер предложила мне работать. Я на тот момент получала профессию экономиста. И вот как раз в процессе своей уже профессиональной деятельности еще получила образование в сфере физической культуры профильное. И с 18 лет стала работать тренером. И уже тогда у меня родилась идея арендовать зал и создать свою группу, пригласить туда клиентов и раскручивать эту группу. Я считаю, что тогда это получилось довольно успешно. Я жила в небольшом городе, где я родилась, город Тобольск. Население порядка 200 тысяч человек. И меня, наверное, очень полюбили мои клиенты. Но рынок фитнеса тогда только-только зарождался. И я была одна из первых тренеров, которая сделала себе имя, бренд, да, сейчас это личный бренд, конечно. Тогда это был, ну, для меня абсолютно какие-то отчужденные понятия, и вот так я раскрутилась за 2 года до человека, которому была запись на несколько месяцев вперед, ко мне приходили клиенты, я арендовала зал, зарабатывала свои первые деньги, ушла с попечительства родителей уже, там, как только стала работать самостоятельно с 18 лет, и переехала в другой город и начала все с нулей. Два года я работала тренером в Тобольске, добилась определенных результатов, успехов, и я считаю, что это был мой первый проект, это был проект Ирины Данилова, тогда у меня была девичья фамилия, и вот следующий проект, это как раз уже новый этап, был в моей карьере профессиональной и личной, и я уже переехала в Тюмень и стала работать в Тюмени.
И как там? Ты тоже все с нуля?
Слушай, все с нуля. Я пришла работать в клуб, где мне дали 1 час абсолютно не кассовое время было. У меня был один клиент, я помню, это было занятие по акваэробике. Я пришла и заработала первые 70 рублей с человека, а через 3 года я стала генеральным директором этого клуба. То есть я выстроила себе уже такую вертикальную карьеру и добилась результата. Но у меня не было никогда цели и задач стать генеральным директором, но все-таки директор — это тоже человек, который занимается организацией процесса, и во мне работодатели, собственники бизнеса разглядели, наверное, менеджера, который мог вот как раз занять эту должность. И вот за 3 года я от обычного рядового тренера выстроила карьеру до фитнес-директора. И это тоже был проект этапом в 3 года. То есть я считаю, что была определенная точка входа, да, был определенный этап развития, и уже была точка выхода, то есть вот это как бы следующий этап и следующий проект. А дальше уже были проекты для людей, то есть я уже реализовала себя как специалист, как эксперт, как менеджер и ушла в свободное плавание. То есть в 23 года, 24 года я ушла из найма и уже 9 лет занимаюсь собственным бизнесом. Сложно это было назвать бизнесом когда-то. Я называла это общественной деятельностью, да? Но сейчас я понимаю, что все-таки все проекты, они в первую очередь должны быть, иметь рентабельность и должны быть финансово обоснованы, выгодны, потому что иначе ты не сможешь их продвигать и дальше создавать что-то более глобальное и масштабное.
Реинвестировать деньги, да, чтобы расти. Ир, расскажи, как ты приехала в Москву, с чего здесь все начиналось? И вообще масштабировать. Когда пришла вот эта вот точка, что ты вот все перешла из категории фитнес-тренер, да, или как самозанятый, ведь у тебя же все равно был этап, да, то есть вот фитнес-тренер, потом руководитель, там наверняка самозанятый, да, это человек, который сам себя обеспечивает.
Ну, я очень долго работала в партнерстве, у меня был проект, который мы реализовывали с партнером, это учебный центр, образовательный центр для тренеров, то есть в сфере образования я давно так углубилась и в онлайн-образование, и это был один из проектов основных, по сей день он работает, просто я уже работаю как самостоятельная единица и продвигаю свои проекты, у меня в портфолио их уже несколько штук. А в Москву переехала. Ань, да Москву я всегда любила. Я просто любила этот город. И первый раз, когда я сюда приехала, он меня покорил и просто въелся, да, по самое, я не знаю, в самую глубину. И это был 2008 год. Я первый раз приехала в столицу. Для меня это был, ну, прям город мечты. И я сразу в тот момент точно решила, что я хочу здесь жить. И я хочу здесь создавать.
С чего начинал?
Начиналось? Как, ну, переехала?
Да, вот как переехала, что вот опять все с нуля.
Да не с нуля, ты уже переезжаешь. На самом деле у меня за годы, так скажем, работы на рынке фитнес-индустрии появилось очень огромное количество друзей и партнеров, и, как правило, все равно вся элита, и как элита, да, сказать, весь фитнес-пьедестал, он базируется в Москве, и мы очень часто приглашали ребят в регионы, и я не чувствовала какое-то одиночество или, знаешь, такую пустоту, что я переезжаю туда, куда, где меня не ждут, где мне не рады и где я никого не знаю. Я уже переезжала на, так скажем, ну, у меня здесь было много друзей, и у меня было много планов. И следующие проекты, они как раз уже были связаны с Москвой. Вот, но я на тот момент еще почему-то решила, что я хочу стать тележурналистом. Блин, и я не знаю, почему я так решила, может, потому что коммуникация — это один из базовых навыков, который мне, в принципе, всегда был необходим, помогал и в дальнейшем будет помогать. И мне профессия тележурналиста, она была очень интересна, и я думала, что почему бы не получить там 4-е образование, не стать журналистом и не уйти вообще в работу на, я не знаю, в телевизионную сферу. Да? Вот так я поступила в школу Останкино, как только переехала в Москву. Это был 2019 год, это был ноябрь. И у меня в школе Останкино появилось очень много друзей. Это был новый мир. И как раз этот мир, он связан с продакшеном, уже с производством контента. Вот как раз это одно из основных направлений сейчас, которым я занимаюсь. И я изнутри увидела, как создаются проекты, передачи, онлайн-проекты. И мне было очень интересно все, что происходит за кадром всегда. Я познакомилась с огромным количеством интересных ребят и обрела очень много учителей и друзей. И вот как раз не было вот этого перехода, да, эта грань, она была стертой. То есть я из одного города переехала в другой, и у меня здесь тоже было чем заняться. Вот. Но, конечно, потом случилась пандемия, и на полгода мне пришлось прекратить свою проектную деятельность и начать как-то переобуваться, переформатировать то, что было до, потому что требовались какие-то другие уже компетенции, которые тоже пришлось приобретать в процессе.
А ты в школе Останкино решила, что все-таки не журналист, а продакшн тебе интересен?
Слушай, ну ты знаешь, я очень люблю работать в кадре, и сейчас мне это нравится, что несколько камер на нас смотрит, все, что связано с производством контента. И работа в кадре меня по-прежнему привлекает, и мне очень помогли знания, которые я получила в процессе обучения на тележурналиста. Это одно из основных направлений, которые нам давали, это как раз техника речи, да? Учили нас грамотно говорить, четко формулировать свою мысль, расставлять акценты. То есть это действительно тот навык, который необходим, я считаю, что не только публичным людям, но и в принципе в жизни каждому человеку говорить красиво, грамотно, четко, лаконично, так, чтобы твой собеседник тебя понимал и ему было интересно с тобой общаться. Вот. Но этот навык, он иногда утрачивается, его приходится периодически снова вспоминать,
восстанавливать.
Да, восстанавливать. И вообще умение говорить и умение коммуницировать — это один из основных базовых навыков любого социально значимого человека, единицы, который в обществе хочет что-то кому-то сказать или что-то сделать.
Особенно вот. Кто хочет выстраивать личный бренд.
100%. Поэтому я призываю всех
учиться, как бы
подтягивать этот навык, да, говорить. Очень было много интересных упражнений, которыми мы занимались, много техник, шикарные преподаватели. Я очень благодарна этому времени. Мы много работали на камеру. Это тоже навык, который формируется в процессе многократного повторения. Ты видишь, как ты меняешься на глазах, как уже начинаешь работать на камеру, как ты с ней начинаешь дружить, потому что это действительно, я считаю, еще один из основных навыков, который нужен человеку, который выстраивает личный бренд. Но это вот к отсылке про тему нашей сегодняшней беседы. Вот.
Да. Знаешь, школа Останкино, мне кажется, спонсор блогеров и продюсеров всей России, потому что много кто там учился, то есть был, ну, по крайней мере, кого я знаю, там, с кем работала, учились, особенно если совсем нет, знаешь, вот этого, есть большой страх камеры и нету вот этого действительно свободного навыка общения, как у меня, вот, туда учились там, вот именно ставить речь, на камеру работать, и так далее.
Я согласна, Аня. Это, на самом деле, сразу видно человека, который работает на камеру, если он публичный он или нет, да, как он умеет себя держать в кадре, как он говорит, как он вообще себя ведет, насколько он соответствует внутреннему миру, его внешняя оболочка, насколько гармонирует с внутренним я. То есть, и камера — это как сцена. То есть ты не можешь фальшивить здесь. Ты, если ты фальшивишь, тебя сразу считывает твой потенциальный зритель, там, клиент или подписчик, и он просто делает вот так. Он просто перематывает тебя, если ты априори лукавишь. А лукавишь ты, потому что ты. Да, потому что ты зажатый, ты не можешь себя раскрыть, не можешь как-то о себе заявить так, как ты можешь о себе заявить, но не делаешь этого в силу отсутствия навыка. А навык, он приходит не сразу. Это нужно учиться, нужно его нарабатывать, нужно его закреплять, нужно много стараться, нужно много пробовать, нужно много записывать видеороликов, чтобы выбрать тот, который тебе действительно начинает нравиться. И я считаю, что огромное упущение многих людей, блогеров, которые учатся у других блогеров, и им говорят: да будьте собой, будьте собой, ведите себя так, как вы можете вести. И вот, то есть нужно понимать, что работа в кадре — это тоже работа, и к ней тоже нужно подходить ответственно.
Да, вот, ну то есть ты можешь быть собой, но тебе в любом случае нужно этот навык либо приобретать, ты правильно говоришь, либо приобретать, либо выстраивать через опыт. То есть либо тебе постоянно каждый день сторис, там, эфиры и так далее, там, записывать ролики, видео, чтобы у тебя постоянно речь эта выстраивалась, да, либо тебе идти куда-то учиться, где тебе помогут выстроить. Ир, скажи, и что, окей, пришла пандемия. В этот момент кем был? Ты была тренером? Или ты
всё-таки... Нет, я не работаю с тренером уже с 2014 года.
Ага. То есть ты отучилась в Останкино, и пришла пандемия.
Ну, это в 2019 году. Я стала учиться, мы закончили в 21-м, выпустились позже из-за того, что сместили сроки обучения. И в процессе я также продолжала заниматься проектами, учебным центром, развивала, делала всякие фитнес-мероприятия глобальные, конференции. Это тоже было одно из направлений моей деятельности. А случилась пандемия, и случилась большая... На букву «Ж». На самом деле, я считаю, что вообще это у многих произошло.
Ну, давай расскажем про учебный центр, потому что у слушателя сформировалась картинка, да, как что это было. То есть ты, по сути, фитнес-тренеров развивала через какие-то мероприятия. Либо не что, то, чтобы что развивала. Либо обучение было именно с нуля, да?
Ну, это образовательный центр, где любой желающий может получить профессию фитнес-тренера, если у него есть соответствующие там какие-то входные данные, цели, задачи. Он обучается, получает диплом и может уже вести профессиональную деятельность. То есть мы полностью готовили с нуля кадры и готовим, и продолжаем готовить. А тех, кто уже работает, мы, так скажем, помогаем им развиваться дальше и повышать свою квалификацию. То есть поэтому фитнес, он всегда со мной был, есть и будет. И это та сфера, которая дает очень много эмоций, энергии и желания что-то создавать, творить и делать.
А вы офлайн, правильно? Я понимаю, до пандемии это был офлайн.
До пандемии это был офлайн, в пандемию это был офлайн. И только вот сейчас, когда появился свой продакшн, своя студия по производству контента, я стала развивать направление дистанционного обучения, потому что запрос было очень много, но я всегда про качество, и мне не хотелось делать на коленках курсы, которые можно было снимать на телефон и их продавать. Я считаю, что любой, продукт должен нести ценность, и он должен быть про качество. И если человек обучается через видеоинструменты и через видеоуроки, то ему должно быть приятно это делать, он должен видеть хорошую картинку, слышать качественный звук, да, то есть видеть какие-то в логические переходы. И здорово, что сейчас рынок онлайн-образования, он тоже развивается, и уже конкуренция достаточно плотная, ты не можешь делать плохо или собирать на коленке свои курсы, тебе приходится делать качественный продукт, который потом можно, соответственно, реализовывать через сообщество.
Ир, а расскажи про этот переход из офлайна в онлайн, с чем вообще столкнулись? С какими?
Ничего, ни с чем не сталкиваюсь. Я еще только сталкиваюсь. Сейчас у нас уже есть несколько записанных основных курсов. Да, параллельно идут какие-то эфиры в школе, онлайн, и достаточно большое количество желающих, но я не буду говорить про цифры, потому что для кого-то это большое, для кого-то маленькое. Я думаю, что нас смотрят разные абсолютно ребята, и у всех разные понимания. Да? Там я знаю школы, которые зарабатывают несколько миллионов долларов
в месяц,
в год. Если в месяц, то это прекрасно. Я могу только пожать руку этим людям именно на онлайн образовании, то, что они в этой нише, они развиваются. То есть мои коллеги из моего ближайшего окружения зарабатывают порядка, если это миллионных рублей, от миллиона рублей и выше в месяц, да, то есть поэтому, если вы еще думаете, прийти вам в онлайн или не прийти, я могу, наверное, сейчас только поддержать ребят, но я сама только в процессе, я всегда была за офлайн, за обмен энергией, за то, чтобы видеть друг друга, видеть глаза, видеть реакции, потому что я сама педагог, у меня был большой опыт обучения тренеров, я работала как методист очень долго, мне это нравилось, нравится до сих пор. И все-таки пришлось в какой-то момент понять, что, если ты сейчас не начнешь давать людям то, что они просят, ты, останешься за бортом, хочешь ты того или нет. То есть все равно есть тренды, есть определенные движения, течения, и есть такое понятие, как время, ты должен ему соответствовать. Если сейчас диджитал-технологии — это одни из основных инструментов для того, чтобы человек обучался, получал знания и совершенствовал свои скиллы, модное слово, то, нужно давать то, что людям необходимо.
Есть еще момент охвата, то есть понятно, что в онлайн ты намного больше, и оттуда и такие большие цифры, курсов, продажи курсов, потому что ты просто можешь охватить большее количество людей, чем если ты где-то даже в Москве откроешь какой-то офлайн учебный
100% какой-то центр. Но на самом деле люди не понимают, что нужно вкладывать в рекламу и в продвижение. То есть тут на вложенный рубль ты можешь получить 3 рубля при условии, что у тебя есть понимание того, что онлайн это про вложение в рекламу, продвижение. Ну, то есть это вот ты сама прекрасно об этом знаешь, обучаешь ребят этому. И вот, конечно, нужно это понимать, что если мы выходим в онлайн-пространство, нужно изучать все эти инструменты для того, чтобы продвигать свой продукт, потому что иначе о тебе никто не узнает. Тебе проще остаться в офлайне, как делали мои многие коллеги. То есть они создали курс, его никто не купил, и они не понимают, а где взять клиента. Все на самом деле гораздо интереснее, и есть очень много возможностей, и нужно не забывать о том, что маркетинг и реклама — это в первую очередь про вложения. Да?
Ну, конечно, знаешь, это как на самом деле, ну, это в любом случае бизнес. Мы с теми это говорим, да, если провести параллель, открываешь фитнес-студию где-то офлайн, там условно снял зал, сделал ремонт, повесил табличку фитнес-студии, тебе никто не пришел. Ну, соответственно, что ты будешь делать? Ну, кто-то закроет студию, и такие есть примеры, их много. Кто-то посидел месяц, посидел два. То есть с ресторанами такая же история. Значит, любая ниша, можно найти такие примеры. Открыли офлайн, решили, что к ним придут, никто не пришел, закрыли. Либо второй вариант — заняться маркетингом, да, то есть продумать, как это все дело продвигать, как привлечь к себе людей. У меня есть такой пример, правда, не в фитнесе, а в противоположной теме, как раз с ресторанами. Не про похудеть, а про набрать. Вот, и есть такой пример в Крыму, когда мы жили, там есть, ну, это Симферополь, маленький город, там тоже 200 тысяч населения, вот как в твоем Тобольске. И там два примера, два ресторана. Один ресторан открылся на самой центральной проходной улице, знаешь, это как, ну вот, везде в каждом городе есть центральная улица. И вот открылся ресторан на этой центральной улице, где, значит, люди все ходят, все его видят. И то есть они что сделали? Они просто поставили вот это меню на входе, как бы никто не заходит и не заходит, и они через 2 месяца закрылись. И второй пример: открылся ресторан, который открыл ресторатор. Это как мы продюсеры, да, вот, а в ресторанной сфере есть рестораторы, которые шарят в этой теме, что называется. Ну вот, и он открыл ресторан далеко, то есть далеко не на проходной улице, скажем так. Туда еще нужно дойти с бегающими вокруг тебя собаками дикими, ну типа очень сильно хотеть туда дойти. Но тем не менее каждый знает про этот ресторан, потому что они очень сильно раскрутились, они сделали концептуальный, они сделали оплату за вход, и из-за того, что ты платишь за вход, у тебя другое меню, у тебя меню с низкими ценами относительно основного меню, и ты типа заходишь, у тебя там цены, как они это позиционируют, как ты покупаешь по себестоимости. И ты типа такой: вау, ты в ресторане, у тебя условно цены как в какой-нибудь столовке, знаешь. А вот, ну и это прям такое вот хипстерское место, знаешь, они сразу сделали ставку на студентов, на молодежь, которые между собой обмениваются, и вот название, я сейчас не буду рекламировать, но как-нибудь дойду и до этого, сделаю прям разбор их маркетинга, о них знают каждый, ну вот слово, просто название говоришь, и все знают, все знают, где это и что это за ресторан. Вот, и то же самое в онлайн-образовании, да, и в любой сфере. То есть когда ты куда-то идешь, да, что у тебя должно быть? У тебя должен быть продукт и маркетинг, да, ну и еще клиентский сервис обязательно, потому что клиентский сервис — это про возвращение людей к тебе. Продукт — это про то вообще, что ты продаешь и для кого ты продаешь, потому что это самое главное. Продукт должен быть крутым, чтобы человек прям просто был в шоке, в приятном, да, и о тебе рассказывал просто, даже если ты его не просишь, как про iPhone рассказывать, да, то же самое и в онлайн-образовании. Вот, и второе, конечно, это маркетинг, на котором вообще все как бы основывается, потому что если ты не будешь заниматься вот этой темой вообще, как кто у тебя купит и как вообще о тебе люди узнают, то, конечно, никуда никогда не продвинешься. Вот, ну, расскажи, Ир, окей, Сделали вы онлайн? Что вообще у вас сейчас происходит? Какие у вас проекты? Мы сидим в вашей студии. Прекрасно, да. Вот, есть студия. Что еще сейчас у вас есть? Какие проекты планируете в ближайшее время? Что вообще здесь записываете? Что есть сейчас у вас, да, из продуктов, из проектов? Что планируете в ближайшее время? Вообще твои личные планы расскажи, что у вас еще интересно.
Ну, так родилась студия. То есть я тоже с партнером открыла студию продакшена, да, фото-видео-контента. Мы снимаем здесь не только для себя и для своих проектов, в том числе снимаем тех, кто к нам приходит, да, полный спектр услуг оказываем от создания идеи до креатива, до монтажа роликов, подкастов и так далее, лекций. То есть к нам может прийти абсолютно любой человек с запросом сфотографироваться,
там, не только фитнес,
не только фитнес, любой. Абсолютно любая сфера бизнеса, абсолютно любой человек, хоть просто арендовать студию, чтобы сделать фотосъемку для себя и прийти со своим фотографом, ну, условно. То есть вот, и, конечно, это база для создания контента. Потому что дистанционное образование без контента мы, ну, соответственно, не можем запустить, да?
Ну да, то, что вот. Я только что сказала,
и
да,
про продукт. Этой студии происходит магия. Здесь творческий кластер, я называю это так, потому что все ребята, которые занимаются производством контента, так или иначе связаны с творческой профессией. Это и режиссеры, это и операторы, ребята, и монтажеры, и, соответственно, там художники, оформители и так далее. Вот сейчас команда будет разрастаться, потому что в планах создать свое YouTube-шоу, запустить его и пройти все стадии от создания заставки, запуска до, значит, определенных рейтингов, да, потому что такие цели тоже есть, но это как бы карты открывать пока не буду, вот, и начинаем подготовительный этап, когда идет как-то формирование команды, да, и уже следующий этап, это будут съемки пилотной серии, и потом первого сезона, и так мы будем, начнем бороздить YouTube-канал, Рутуб-канал, ВК-видео, да, и другие площадки цифровые, где сможем уже показать такие масштабные работы, которые лягут в основу нашего портфолио, портфолио нашего продакшн-центра, продюсерского центра. То есть это вот одно из направлений, которое сейчас интересно. Но параллельно также работают другие проекты. То есть это, конечно, бесперебойная работа и бесперебойное мое участие и вовлечение в эти проекты. То есть это требует определенного количества времени. Не всегда оно есть. Не всегда все успеваешь, а зачастую вообще ничего не успеваешь, и ничего не делается, и все стоит, и ты думаешь, ай, все. И в этот самый момент приходит какая-то новая идея, и ты не можешь от нее тоже отказаться, и у тебя появляется еще один проект.
Ир, а расскажи, получается, какие у вас сейчас проекты? У вас продюсерский центр.
Ну вот, правильно? У нас получается студия контента, продюсерский центр. Вот продюсерский центр — это продюсирование экспертов и бизнеса любой ниши, любой сферы. То есть мы в большей части контент, отвечаем за создание контента, но не только, у нас есть маркетологи в команде, то есть, в принципе, как бы достаточно большая команда, и под запрос все идет от запроса. То есть и там анализы, аналитики и так далее. Но вот контент — это наша сильная сторона сейчас. Креативы, там все, что связано с идеей, подачей, но это достаточно такой большой объем.
И обучение.
Правильно? И еще один проект — это учебный центр, он продолжает работать, жить. Офлайн проводим обучение в других городах, онлайн сейчас будем запускать дистанционно, и также никуда не собираясь уходить из ниши фитнес-индустрии, из фитнеса, будем продолжать обучать людей, если они хотят получить такую прекрасную профессию, как фитнес-тренер.
Ир, давай расскажем, что есть еще диплом у вас.
Диплом и лицензия есть у учебного центра. Да, это тоже определенные, наверное, преимущество и конкурентное преимущество. Отличительная такая особенность. То есть у нас есть лицензия и статус вуза с недавнего времени, с декабря. То есть у нас дипломы, они имеют статус уже вузовского диплома, есть международная лицензия, которая дает право работать нашим выпускникам за границей нашей прекрасной родины. То есть поэтому, в принципе, вот в плане там образовательной деятельности мы можем обучать, выдавать документы соответствующего образца и уже в дальнейшем помогать ребятам развиваться и занимать какие-то определенные позиции на рынке фитнес-индустрии.
Здорово. Давай еще поговорим про личный бренд, про блогинг, потому что в студии и контент для блогов пишется, правильно?
Да на самом деле это, вот, знаешь, как сапожник без сапог. Я не знаю, мне кажется, меня до сих пор многие не знают, как меня назвать, и я сама себя назвала продюсер в шапке профиля, себе написала, и меня стали все называть продюсер. Это вот как раз про силу там социальной сети, да, и влияние на восприятие тебя как специалиста другими людьми. Личный бренд — это же про личность, про что-то личное, что лично тебе и что ближе тебе. Поэтому, конечно, всегда, когда у человека есть запрос на создание или продвижение личного бренда, нужно понять вообще, ну, что, кто этот человек, про что он и что ему ближе. Прежде чем создавать контент, да, нужно провести определенную работу над тем, как он будет позиционировать себя в социальных сетях, какой блог он будет вести, экспертный, личный, лайфстайл и так далее, либо это будет какой-то микс, да, какой контент ему для этого нужен. Если ему нужны экспертные рилсы, он приходит и записывает эти экспертные рилсы. У нас очень много тут разных локаций в студии, мы его можем снимать в различных позах, сидя, стоя, лежа, я не знаю. Здесь уже, конечно, идет работа креативной команды.
Тренажерный этот есть.
Да, есть даже шведская стенка. Можно там, в висе, на брусьях делать какие-то упражнения. То есть это первое, да, то есть понять вообще, что ему нужно, что он хочет сам, и как это будет помогать ему уже в развитии его блога. То есть, потому что, ну, не просто же так хотят личный бренд развивать, а блог развивать, чтобы подписчиков больше становилось, чтобы продукт больше продавался, и ты уже как понимаешь все эти связки, как это все должно работать, и предлагаешь какие-то варианты. Ну, конечно, еще предлагаешь какие-то креативные идеи. Я, ну, у нас в команде есть специалист, который именно отвечает за это направление. То есть я вообще считаю, что креативный продюсер — это самый центр вселенной, потому что рожать креативы бесконечно и все это дело уметь оформлять — это супер круто, потому что контент — это же, ну, он же про вовлечение аудитории. Он должен быть интересный, модный, в зависимости от жанра, да, блога, и всегда должна быть какая-то креативная идея заложена, потому что наш контент должен вызывать у зрителя эмоцию в первую очередь. И, конечно, есть технологии, которые позволяют сделать это на монтаже, да, когда уже человек монтирует там видеоролик, короткий или не короткий, завести какие-то дополнительные, может быть, дизайнерские атрибуты, вот, но все равно концепция рождается сначала в зависимости от потребности уже нашего, так,
да,
скажем,
потому что личный бренд — это не всегда клиент. Про большое, не всегда про огромное количество людей, это может быть просто узкая какая-то определенная целевая, знаешь, определенная ниша, и в которой там тебе достаточно там 2-3 тысячи подписчиков, таких фанатов твоего личного бренда, и в целом этого достаточно для того, чтобы работать, развиваться, особенно если включается еще сарафанное радио. В нише фитнеса это очень часто. Вот буквально сегодня мы у тебя на курсе разбирали, как раз делали разбор с девочкой. Она говорит, что работает в основном сарафан на данный момент, да, мы будем, конечно, включать, внедрять другие тоже инструменты, но вот исходная точка, как правило, сарафан, и люди, которые вот от потока к потоку возвращаются, приходят и опять покупают. Вот, поэтому это такая история. Личный бренд — это не всегда прям про какое-то огромное количество людей, такое медийное, знаешь, всесоюзное, что называется. Вот, может быть, достаточно, чтобы условно, когда в комнате собралось там 10 человек, которые твоя целевая аудитория, если они о тебе знают, то это уже как бы ты достиг уже того уровня, когда можно сказать, что у тебя развит личный бренд.
Согласна.
Да.
То есть это всегда... Это не то, что... Знаешь, как мне кто-то сказал, и я с этим согласилась, утверждением, что личный бренд — это не то, как мы себя позиционируем, а то, как видят нас люди вокруг. То есть проще спросить у наших друзей, клиентов и подписчиков, как они видят нас, и мы поймем, какой бренд мы сформировали в глазах нашей аудитории.
Вот. Да, потому что, как бы, по сути, личный бренд есть у всех, потому что, знаешь, это как и с компаниями, так же и с людьми. В любом случае, у тебя есть определенный набор уникальных качеств, которые тебя выделяют на рынке. То есть ты, в принципе, сама по себе уже являешься личным брендом. А второй вопрос, есть ли у тебя, грубо говоря, электорат? То есть есть ли какое-то определенное количество людей, твоих целевых, которые тебе нужны для развития, есть ли они у тебя или нет? А вот если они у тебя есть, то можно сказать, что ты реализовал тот самый личный бренд, что есть имена, знаешь. Я сейчас тоже книгу читаю про личный бренд, и там классно тоже об этом как раз написано, что человек, допустим, которого знают условно все автомобилисты, у него есть личный бренд, хотя там мы с тобой можем вообще его не знать, да, но его именно целевая аудитория, да, из его ниши, они его знают хорошо, там любят и там пересылают его сообщения там, и так далее. Вот, и это и есть, собственно, личный бренд. А вот, и поэтому большая проблема, когда мы просто набираем хаотично аудиторию и думаем, что как бы это как-то повлияет на наше развитие, потому что, как правило, это так не работает, работает по-другому. Сначала надо понять, кто ты, для кого ты, какая у тебя ниша, какой продукт, и потом только заниматься тем, что найти вот эту... вот эти точки контакта, найти эту коммуникацию, да, что тебя услышат и о тебе услышат.
Согласна.
Да. Ну что, есть предложение. Давай немножко сделаем небольшой разбор. Готова?
Да. Разнеси меня в клочья.
Да, я подготовила. Ну, у меня, конечно, нет такой цели. Это сейчас люди подумают, что я тут это... А, смотри, я подготовилась. Подготовила твою доску. И, собственно говоря, у меня есть несколько вопросов. Ты мне расскажешь, что у вас есть, какие у вас сейчас исходные данные, и попробуем накидать какие-то идеи интересные, да, для ваших проектов, для развития. Ни в коем случае это не значит, что то, что сейчас происходит у Иры, это неправильно. То есть в любом случае любые действия, вообще все, что есть на сегодняшний день и у Иры, и у тех, кто нас смотрит, это уже круто. Если вы двигаетесь и вы понимаете, куда вы идете, это тоже очень круто. Вот. Но моя задача, точнее, не но, а и моя задача это усилить, да, добавить каких-то интересных, может быть, креативных идей, которые помогут развиваться. Ир, давай поговорим, что есть на сегодняшний день. Можем взять какое-то одно направление, не надо все. Вот, допустим, есть у тебя, там, не знаю, определенный курс, и мы можем его разобрать. То есть ты можешь рассказать, что есть на сегодняшний день, условно, как продвигаетесь, как продаете, сколько продаж есть и сколько хотелось бы, например. Вот. Или можно в целом без каких-то цифр можем просто разобрать воронку, да, условно, вы делаете вот это, вот это, вот это, я могу накидать каких-то идей,
давай,
что можно еще сделать.
У меня сразу идея про курс «Сам себе продюсер», которым давай. Ты являешься экспертом давай. И одним из ведущих преподавателей.
Угу.
Это был мой первый опыт продажи через бесплатник, через бесплатный вебинар.
Угу.
Я раньше не пробовала эту схему.
Угу.
И вот недавно я ее попробовала. И после там, бесплатного вебинара сформировала группу, которая сейчас у нас занимается и уже вторую неделю обучается под твоим чутким руководством.
Ага. Давай поговорим, как это происходило у вас все. То есть у тебя есть нельзя грамм. Какое количество подписчиков там сейчас?
Слушай, сейчас там 1900-1950, но там очень много, как это сказать, ребят из как раз ниши фитнеса, тех, кто меня смотрит, это наши выпускники, это мои коллеги,
да.
И это, в принципе, целевая аудитория, но, опять-таки, к вопросу о личном бренде, о масштабировании, да, о количестве подписчиков, я никогда не обращала внимание на это. То есть у меня не было никогда цели раскручивать свои аккаунты в социальных сетях, потому что я всегда раскручивала свои бренды, то есть раскручивала проекты. Это огромное упущение. Я все-таки призываю людей к тому, что лицо компании, лицо бренда, лицо проекта — это все-таки человек, который в первую очередь продает свои услуги, продукты. И чем больше аудитория, тем больше охваты. Да, ну вот я попробовала, конечно, проанонсировать и собрать участников через свои социальные сети, через группы, через проекты, через образовательный центр, где в основном находится вся целевая аудитория и тренеры, которым было бы интересно начать проявлять себя в социальных сетях, развивать свои странички для того, чтобы увеличивать охват и привлекать больше клиентов. Онлайн, офлайн, неважно. То есть вот, и собрала за неделю, у меня была неделя прогрева, если так можно назвать, порядка 100 с лишним человек. Это немного, но у меня и не было как-то такой большой конверсии, потому что у меня нет больших охватов, то есть я через свой блог никогда не продавала. И, в принципе, конверсия, ну, я ожидала, то есть у меня сейчас в группе около 30 человек участников, но из этих 30 человек есть ребята с прошлого потока, которых мы туда просто перенесли. Ну, как бы, если бы там пул желающих был больше, то, соответственно, цифры были бы другие. Но на сегодняшний день у меня не стояла такой задачи, потому что это первый запуск, и я все-таки на первом запуске хочу обкатать все технологии, все инструменты для того, чтобы понять, что интересно, что людям нравится, что им хочется, и как это все может в дальнейшем переформатироваться уже в действительно такой большой проект, о котором будут говорить, знать, и в котором будет больше участников.
В общем, Ир, когда мы запускаем проект на рынок, это как с сериалами. Есть пилотный запуск для того, чтобы вообще понять, как реагирует аудитория. Потому что можно предполагать, это знаешь, как смотрела «Друзья» 20 лет спустя, как они рассказывали, что Рэйчел играла в другом сериале, и те авторы этого сериала, они были уверены, что он станет успешным. И когда она перешла в «Друзья», вот ей просто понравился коллектив, понравились коллеги, и она пришла к тому продюсеру того сериала и сказала, что «Отпустите меня, там такие классные ребята, они мне так нравятся». Он говорит: «Ну хорошо, я тебя отпущу, но имей в виду, что друзья тебя звездой не сделают, а типа наш сериал сделают», а получилось все совсем наоборот. Вот, то же самое мы делаем в онлайн-образовании, то есть нам в любом случае первое, что нужно сделать, это запустить какой-то продукт на рынок и понять обратную связь, да, понять отклик аудитории. Если у тебя заходят люди в продукт, как у меня в свое время, я запустила там самый свой первый, можно сказать, пилотный продукт, там зашло тогда, по-моему, 16 человек, у тебя сейчас 30, да, то есть это в любом случае говорит о том, что есть спрос на это, то есть есть люди, которым этот продукт нужен, эти знания нужны, там экспертность твоя и людей, которые преподают, нужна. Вот, и первое, что мы делаем, это хоть как-то продаем, чтобы наша потенциальная аудитория вообще о нашем продукте узнала. А дальше, что мы дальше делаем, да, наша задача на этом продукте, ну, во-первых, сказать ребятам, что, ребят, нам очень важна ваша обратная связь, то есть давать там анкеты либо в конце каждого модуля, если модули предполагаются, либо в конце обучения, либо просто задавать в чате, да, вопрос, скажите, что нравится, что не нравится, но лучше в анкете, потому что в анкете люди могут быть откровенны, если это где-то публично, соответственно, они могут, ну, говорить не то, что думают, чтобы не казаться там хуже, да, или лучше в глазах кого-то. Вот, поэтому наша основная задача — это вообще, чтобы люди нам дали обратную связь, что понравилось, что не понравилось, и, конечно, кейсы, потому что дальше на следующих продажах у тебя кейсы будут играть ключевую роль, потому что когда человек видит, что есть уже ребята, которые с такой же исходной точкой или с меньшими даже там результатами пришли к желаемому, да, то продать уже будет легче. Вот, это первый момент. Второй момент, есть три таких направления воронок. Первое — это как раз контентное, то, что ты делала в блоге, то есть серия роликов, когда, ну, роликов или вообще какого-то контента, да, посты, сторис, все, когда ты доносишь до аудитории вообще идею своего продукта, что у тебя будет, кому это подойдет и какую проблему, там, боль закроет. Вот. И дальше, соответственно, из этого блога, да, из социальной сети уже ведешь на какой-то продукт-конвертер. Это может быть как раз вебинар, это может быть несколько таких ознакомительных уроков где-нибудь в чат-боте. Вот. Это может быть даже какой-то условно презентационная такая страница или сайт, знаешь, где описано вообще, что это за продукт, что там будет. Туда можно вставить видео свое, такое презентационное о продукте, и в принципе это тоже окей. То есть важно, чтобы человек куда-то перешел, где он понял, что его ждет, и смог совершить оплату. Тоже либо там нажать кнопку, либо написать, кому нужно, и оплатить. Вот, следующий вариант — это автоворонка, соответственно, когда мы продумываем весь у нас путь клиента, собираем бот, в боте человек заходит, знакомится тоже с нашим продуктом, даем ему какой-то бесплатный контент, вот, и, соответственно, в конце тоже призыв действует, то есть он переходит уже, может перейти в платный продукт или, опять же, вернуться куда-то в твою соцсеть, если это холодная аудитория, потому что с автоворонкой часто мы работаем прям с холодной, то есть где-то закупаем трафик или у блогеров, или в каналах, если мы говорим там про ВК, про Телеграм, знаешь, и ведем куда-то в какой-то бот. Вот. Можно собирать с одним контентом боты, допустим, в ВК и в Телеге, абсолютно с одним контентом, но разные точки контакта, потому что в ВК люди, скорее всего, в Телеграм с небольшой охотой будут переходить, потому что они привыкли быть в ВК. Вот. И наоборот, там, где-то в других точках контакта с небольшой охотой будут, например, в ВК переходить. Тоже надо понимать. Вот, и третий вариант у нас как раз, ну, такой, знаешь, сопряженный, это как раз вебинарная воронка, потому что есть еще схема автовебинаров, когда ты один раз записываешь вебинар, а потом закупаешь холодную аудиторию, которая идет к тебе на этот вебинар, который автоматически повторяется. Это история очень такая, знаешь, старая, и тоже вот мне больше всего нравится, когда говорят, это уже не работает, или это было давно, сейчас так не работает. Я сама была недавно на автовебе вообще британской, там, ну, специалиста по контенту, там, по развитию Инстаграм через Рилсы. Мне было очень интересно посмотреть, как они продают. Понятно, что они от нас очень отстали, но она продавала через автовеб. У них есть вот эти автовебинарные прям платформы. Очень, кстати, прикольно сделаны. Надо будет на сам себе продюсер, кстати, дать ребятам, может быть, кому-то будет полезно, потому что там смысл в том, что пока идет автовеб, идет интерактив, то есть не чат с тобой, а какие-то там условно ответы на вопросы, ну, короче, вовлечение аудитории как бы в интерактив, знаешь, то есть ты отвечаешь на вопросы, ставишь оценки, там еще что-то, ну, в общем, платформа так сделана, и это прям очень прикольно, потому что тебе вообще в этот момент все равно, что ты не находишься в онлайне, да, не находишься именно в живом вот этом эфире с экспертом, нету чата, нету вот этого, знаешь, что да, это запись, а кто-то пишет нет, а кто-то пишет да нет, это запись. И вот, короче, пол вебинара вместо того, чтобы вникнуть в то, что говорит эксперт, да, и что тебе наверняка нужно, потому что ты перешел сюда, ты пришел по запросу, ты отвлекаешься на вот эти чаты, и как бы совершенно непонятно, зачем и кому они нужны. И вместо этого ты вовлекаешься вот в интерактивные какие-то истории, знаешь, как игровые, и тебе прикольно, ты прям вот час, короче, у меня пролетел незаметно, мне было очень интересно. Вот, поэтому нужно еще вот этот момент принимать во внимание, да, и смотреть. Я вообще люблю смотреть на разные рынки. Я люблю смотреть YouTube других, там, Австралия, там, ну, короче, разные страны, дружественные, недружественные, в общем, разные, да, и смотреть специалистов классных, вот как раз по контенту, продюсеров, вообще, что они, что у них вообще там происходит. Вот сегодня тоже смотрела видео, как конвертировать из Ютуба подписчиков в Инсту через контент в Ютуб. Ну, в общем, интересно. Прикольные штуки, да? А вот, поэтому, когда ты продаешь курс, очень важно быть вот таким как сказать, смотреть в разные инструменты, да, то есть можно сделать его так, и вот так, и вот так, и вот так, собрать, допустим, там воронку, да, туда закупить трафик, сделать, мы вот даже будем совмещать это, будем собирать в боте вот эти уроки, как для холодного трафика, но туда запускать именно теплых, именно подписчиков. То есть они, вместо вебинара они будут там проходить уроки и потом покупать. То есть потом будет там третий урок, он будет продающий, презентация продукта, уже человек будет принимать решение, ну, как бы для себя, да, покупать или нет. Поэтому к следующему запуску у тебя получается задача какая? Первая задача — собрать обратную связь от ребят, которые учились. Что понравилось, что не понравилось. Потому что часто бывает, знаешь, что мы боимся слышать критику, там, что не понравилось. А это на самом деле как раз точка роста. Потому что то, что понравилось, ну как бы расти там некуда. Ну понравилось и понравилось. А вот то, что не понравилось, это как раз то, что нам нужно. Потому что как раз... если мы это усилим, изменим, мы докрутим и сделаем прям супер крутой продукт. Вот, и, соответственно, второе — это расширить вот эти точки контакта с целевыми аудиториями и попробовать разные инструменты, да, не только то, что у вас было, а еще и там вот так, вот так, вот так. Это еще плюс, допустим, даже если с холодной аудиторией, ну, мы работаем, они по-любому будут куда-то приземляться, где-то в твоей соцсети подписываться, те, кто не купили особенно. Потому что, как правило, если они... перешли, им интересна эта тема, ну, по каким-то причинам они не готовы купить прямо сейчас, скорее всего, они пойдут куда-то, где смогут получить еще информацию. Знаешь, а бывают такие, которые только хотят, нету денег, нет возможностей, там, вообще, да, просто хотят, и они идут с надеждой, что у тебя есть какой-то контент обучающий, который их вот, ну, с которым они начнут потихоньку обучаться, и уже придут к тому, что там смогут либо... найдут, да, эти деньги, вот примут решение, что да, там я хочу быть фитнес-тренером, мне сейчас надо, и как бы нашли возможность, зашли в программу. Либо второй вариант — это уже что-то там чему-то обучили, что-то начали. Если, например, уже фитнес-тренеры, у тебя какие-то инструменты взяли, внедрили, начали уже потихонечку, да, расти, и потом зашли там в сам себе продюсер. Mm-hmm. Вот. Вот такой разбор. Думала, что буду много писать, но у нас фломастер постоянно приходится открывать-закрывать крышку. У меня и звук не это отвлекает, короче, звук. Я думаю, что мы, в принципе, и так с тобой.
Ань, спасибо тебе огромное. Ты мне очень много дала инструментов. Я обязательно их буду применять.
Честно, или ты специально на камеру?
Нет, я правду говорю.
Ага, здорово.
Я же говорю, сапожник без сапог.
Слушай, я на самом деле тоже сапожник без сапог. У меня иногда, знаешь, как бывает, там, приглашают на мероприятие на какое-то, говорят, там, можешь рассказать тему, там, как набирать подписчиков в блог? Я говорю, да я-то рассказать могу, но у меня у самой, там, условно, там, 800 подписчиков, да? А мне говорит, ну, менеджер, да, или как руководитель там этого мероприятия, говорит, ну, ты же знаешь, как это делать? Я говорю, ну, да, конечно, я знаю, мы это делаем, просто я это делаю не для себя, а делаю для, ну, как бы для проектов, в которых я работаю. Просто до себя руки не доходят никогда, знаешь. Вот, сейчас только начали доходить, и уже все, уже пора выходить, так сказать, в медийность. Вот, поэтому особенно, что касается продюсеров, это вообще обычная история. Я знаю очень много продюсеров, классных продюсеров, которые там раскручивают других, но сами там тоже вот такой средний срок, 3-4-5 лет, знаешь, когда продюсер уже готов там выходить, когда, в принципе, там, либо уже проекты на автомате работают, не нужно в них там быть погруженным, да, как у меня было сутками, там, когда проект идет запуск, ты просто вообще не спишь, потому что у тебя просто бесконечный нон-стоп, там, люди, и команды, и вопросы, и все-все-все. Вот, либо второй вариант, когда люди отказываются от проектов каких-то и там выходят из проекта, говорят, все, буду там развивать свое, идут в свою медийность, тогда начинают, как бы тоже, что делали для других, начинают делать для себя и расти. Вот, так что именно в нашей среде это вообще обычная история, знаешь, когда мы много чего знаем, много чего умеем, но к себе не применяем пока, потому что придет время, и к себе прям начнем применять тоже очень активно. Ну что, Ириш, спасибо тебе большое за общение. Было огромное. Приятно.
Да, приходи чаще.
Такой, такой душевный подкаст получился.
Мне кажется,
как бы, да, как бы мы с тобой просто общались, у меня такая и была цель и задача, что чтобы мы пообщались с тобой, как бы просто мы сидели за чашечкой кофе, вот, и чтобы наш опыт, наши знания были полезны ребятам, которые нас будут смотреть, и дополнительный будет контент на сам себе продюсер еще.
Класс, спасибо.
Ребят, спасибо большое, что были с нами, увидимся, услышимся в следующих подкастах, пока-пока.
Всем пока.